Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Пиджаки» мы беседуем с Сергеем Шаргуновым, депутатом Государственной Думы, писателем, журналистом. Но основной набор вопросов, наверное, будет касаться депутатской деятельности нашего гостя. Сергей, здравствуйте.
Приветствую, Сергей, всех приветствую.
Вы приветствуете всех, а когда вы принимаете людей в качестве депутата, вы тоже принимаете всех-всех-всех? Я вопрос так неспроста задаю, я просто видел целый ряд ваших каких-то анонсов, объявлений, вы просите, буквально просите людей приходить к вам в Госдуму и с вами лично общаться. Вот это такой обильный действительно поток.
Да, людей очень много, и каждый день приходит толстенная пачка писем.
Заявок.
Это не просто заявки. Конечно, в основном это должны быть письменные обращения, потому что физически принять всех невозможно, но мои помощники каждый день...
физически вы сколько людей принимаете как депутат в приемные дни?
В приемные дни, ну вот у меня была ситуация, когда я принял человек 80 даже. То есть это была феноменальная
история.
Это имеет
практический смысл. Со стороны это кажется странным. 80 человек, 80 проблем.
Ну, конечно, это имеет практический смысл. Это ведь не просто общение по душам или возможность рассказать о своей жизни депутата. Это другое. Это возможность обратить внимание на конкретную беду и несправедливость. И там, где коридор возможностей позволяет, я по этому коридору иду навстречу человеку.
80 конкретных бед. Это в день вы о них узнали. Каков шанс, что хотя бы десятая часть, восьмая часть от этого получит какое-то разрешение?
В чем состоит? Зачем люди приходят, чтобы депутат написал запрос? И эти запросы я вывешиваю у себя в социальных сетях, у себя в Фейсбуке, и люди могут узнавать, как я отреагировал. Большую часть я даже не вывешиваю, потому что... Но это то, что я просто лично отсылаю человеку, который ко мне обратился. Конечно, возможности депутата несколько ограничены, но есть то, что очень важно для меня. Почему я хотел бы вернуть это важное словосочетание «народный депутат»? Есть возможность обратиться в любой высокий кабинет, к любому представителю исполнительной власти, как на федеральном уровне, так и на региональном, и спросить, а почему вот права конкретного человека нарушены? И эти ответы мне обязаны давать в течение месяца. То есть... И в результате этого мне, к счастью, удалось помочь уже многим. Мне кажется, что это и есть самая главная работа депутата.
Вот, в этом и был мой вопрос. Это самая главная часть работы депутата. Не законотворческая деятельность, а вот это прямое решение проблем.
Разумеется, законотворческая деятельность тоже важна. И я в этом активно участвую. Я уже внес два закона, о которых можно будет сказать позднее. Я на заседаниях, естественно, так или иначе оцениваю те или иные законопроекты. Я активно работаю в Комитете по международным делам. Но одновременно с этим, к сожалению, или просто это надо констатировать, есть определенная предопределенность в принятии решений Государственной Думой. В том числе это касалось, например, голосования по бюджету. И хотя я не
Вы это подчеркиваете, потому что у вас есть несогласие с этим проектом.
Ну, я не голосовал ни в первом, ни во втором чтении за бюджет. Но было понятно, что все равно он будет принят, несмотря на всю эту оптимизацию, урезание денег на здравоохранение, на образование, что для
это
меня
вы сейчас
крайне
как
печально.
Раз перечисляете те графы бюджета, с которыми вы не согласны.
Совершенно верно.
Могли бы развернуть это соображение, потому что сокращение расходов на образование, на здравоохранение сказано довольно общим таким образом. Вы бы как действовали?
Нет,
как...
это вполне конкретные вещи, и это аукается весьма реальными последствиями для моих избирателей в четырех сибирских регионах, потому что в том же Алтайском крае просто берут и упраздняют районную больницу, местную школу, местную библиотеку. А почему? А потому что денег нет. А потому что вот так скроен государственный бюджет.
Но есть, есть объективная возможность иначе его
сформировать. Начиная, например, с той же прогрессивной шкалы налогообложения, о которой я не устаю говорить, и которая, например, пополняет наполовину американский бюджет. То есть вот у американцев бюджет бы уполовинился бы, если бы отменили эту самую прогрессивную шкалу. У нас пока этого нет, и растет количество сверхбогатых, и одновременно с этим все больше людей бедных и за чертой бедности. Я думаю, что социально-экономическая политика должна кардинальным образом меняться. Но возвращаясь к работе в Государственной Думе, именно вот в этих условиях я, тем не менее, считаю, что кое-что от меня зависит. Я пришел туда, чтобы доказать, что это кое-что могу сделать по максимуму. И поэтому я каждый день работаю с обращениями людей и каждый день стараюсь их защитить. Когда ювенальная юстиция отбирает детей у женщин, когда сажают за лайки и перепосты, в том числе совершенно невиновных, когда по беспределу не могут никак помочь ни школе, ни больнице, я пишу запросы, я поднимаю шум в средствах массовой информации, и могу сейчас привести из десяток историй, когда мне удалось помочь людям. Эта работа, эта борьба будет продолжаться изо дня в день, и в этом я вижу свой долг.
Настаиваю на своем вопросе. Вы готовы сказать, что это ваш первостепенный долг на посту депутата? Если брать две функции, упростить просто содержание депутатской работы, две функции — это работа с гражданами вот так напрямую и законотворческая деятельность. Граждане — приоритет для вас.
Разумеется. Это может прозвучать даже где-то скромно, но я хочу говорить честно и реалистично. В нынешних общественно-политических условиях максимальное, что я могу сделать, это просто стараться помогать конкретным людям. И, кроме всего прочего, для этого использовать трибуну Государственной Думы. Например, некоторое время назад я выступал в 10-минутке с трибуны Государственной Думы от фракции. И я рассказывал об истории екатеринбурженки Евгении Чудновец. Если позволите, расскажу вам тоже.
Но вы рассказывали об этом своим коллегам-депутатам. Прежде чем вы перескажете саму историю, результат вашего выступления каков?
Результат есть. И я надеюсь, что уже в эти новогодние праздничные дни и Евгения окажется на свободе. Но история многоступенчатая. И, конечно, тоже вскрывающая некоторую печальную действительность нашей жизни, потому что усилия прикладывались мной не раз. История простая. Это достойный человек, мать трехлетнего малыша, воспитательница детского садика, которая обнаружила в сети короткий ролик, где издеваются над ребенком в детском лагере. Она его вывесила, сопроводив возмущенной репликой, после чего арестовали уже ее за якобы распространение неположенного и непотребного, хотя она призывала следствие к тому, чтобы обратить внимание на беспредел, то есть проявила себя как неравнодушный гражданин. Но у нас по принятым законам, а главное, благодаря совершенно волюнтаристской интерпретации этих законов, несмотря на все постановления Верховного суда о том, что лайки, перепосты и тексты в интернете нужно рассматривать в контексте, как, в котором они появляются, тем не менее, людей хватают. И Евгения была этапирована в город Курган и приговорена к реальному сроку заключение.
Она сейчас под стражей находится?
Она сейчас находится под стражей. Я сейчас доскажу, с вашего позволения. Да, полгода ей дали. Дальше на сцену, приплясывая, вышла родная ювеналочка, которая решила отобрать ее ребенка, трехлетнего мальчика, у которого есть и тетя, и бабушка, и отец. Но для чиновников из опеки это оказалось неважно. И когда я об этом узнал, разумеется, я стал трубить во все трубы и бить во все колокола. Я написал генеральному прокурору, главе Следственного комитета. Я подключил свои журналистские связи и вышел сюжет на Первом канале. В итоге отреагировал генеральный прокурор Российской Федерации. И прокуратура, вот, кстати, ответ, что удалось добиться, заявила, что да, конечно, дело нужно пересмотреть и избрать меру пресечения, не связанную с...
лишением свободы.
Но, тем не менее, ее не освободили. И, кроме всего прочего, не оправдали. Да, сейчас ее освободят, но если она окажется неправедно осужденной, то она будет вот с этой метой, с этим клеймом, она будет под ранком, она по нашему законодательству не сможет работать в детском саду. То есть женщину за ее честность и неравнодушие обрекают на безработицу. Что делать в этой ситуации? Ну, я вышел на трибуну, я говорил об этом, я уверен, что тем самым помог ей.
Со стороны это кажется...
Это очень важно, потому что в каждой такой истории отражается куча других.
Но вы говорите, что в результате сработало именно обращение к прокурору. Прокурор начал действовать, и ситуация начинает благополучно разрешаться. А зачем было перед коллегами-депутатами выступать с этим?
Ну, потому что, во-первых, вся...
Это было в медиа, это довольно известная история.
Нет, такая история, когда ты говоришь о ней с трибуны Государственной Думы, она, во-первых, аукается солидарностью среди депутатов. Я рад, что многие меня поддержали. Меня поддержала моя фракция КПРФ, меня поддержали депутаты из других фракций, в частности, Оксана Пушкина. И само выступление в Государственной Думе имело значительный резонанс в средствах массовой информации. Гораздо больше, нежели просто отдельно взятая статья или радиоэфир. То есть, на самом деле, вот это два направления. Первое – запросы. Второе, которое я умножаю на первое – это публичность. Это вот те журналистские возможности, которые были у меня и до этого, и которым теперь прибавляются возможности депутатские.
Да. Вы готовы сейчас дать оценку работе детского омбудсмена? В этом году Павел Астахов покинул этот пост, Кузнецова этот пост заняла. Вы много говорите о ювенальной юстиции. Есть уже какие-то явные признаки того, что человек на этом посту другой, что этот пост, может быть, какое-то иное значение теперь имеет, или, может быть, наоборот, утратил вообще всякое значение?
Я с искренней симпатией отношусь к Анне Кузнецовой, и мне кажется, она человек неравнодушный. Одновременно с этим мне жаль, что не всегда детский омбудсмен, так же, как и депутат, может всерьез повлиять на многие обстоятельства в нашей жизни. То есть у нас так выстроена система, что вот пока президент не спросит на пресс-конференции, пока он что-то не скажет, ситуация не меняется. Например, та же Анна Кузнецова, за что ей огромное спасибо, откликнулась на мои призывы всмотреться в дело Евгения Чудновец и сказал, что это за безобразие и что творит наша ювеналка. Но ведь в результате отступления произошло очень мягкое и медленное. Например, судьи и прокуроры, которые фабрикуют дело, да, и сажают невинную, они же не ответят. И вот это проблема всего устройства. Как нам добиться того, чтобы просто общество, чтобы парламент, чтобы детские омбудсмен могли бы влиять на все это. Красивое слово, красивое название ее должности, но уполномоченный по правам ребенка – это тот человек, который сможет по-настоящему защитить наших детей. Я вижу ее искреннее намерение, поскольку она человек...
По-настоящему защитить, также вмешиваясь в каждую отдельную историю?
Нет, ну тут многое нужно менять на законодательном уровне. Я готовлю поправки, связанные именно с ювенальной юстицией, потому что и правоприменительная практика, и те возможности, которые есть у органов опеки, приводят к тому, что огромное количество нормальных, достойных русских женщин просто оказываются под ударом. Взять, например, Ирину Байкову из Алтайского края. Там мой край, я избран оттуда. У нее трое девочек, и нагрянули, отобрали детей, хотя не пьющая, не курящая, работящая женщина. Работящая, но массовая безработица. Она собирала грибы и ягоды, их продавала. А сейчас, потому что я обратил внимание на эту историю, ей нашли и квартиру, и работу, и устроили работу в магазин.
Благотворители?
Местные меценаты и люди неравнодушные. Те, кто прочитали мою статью в газете 2-миллионным тиражом. Но все равно полиция, органы опеки ломятся в ее квартиру. Понимаете? Вот это вот недавнее сообщение мне приходит, и я каждый раз в ужасе. А что я могу сделать? Я пишу новый запрос. А что может сделать в полной мере Анна Кузнецова? Конечно, вот это проблема авгиевых конюшен, которые надо расчищать, и не хочется, чтобы руки опускались.
Вы сейчас говорили исключительно о своих интересах как защитника, касающихся детей, семьи, женщин. В Госдуме вы состоите в комитете по международным делам.
Все правда.
Это единственный комитет, в который вы включены. Просто я понимаю, так депутаты в разные комитеты включаются одномоментно. Вот вы в одном состоите.
Нет-нет, депутат может состоять только в одном комитете.
И вы состоите в комитете по международным делам. Как так вышло? То есть вы сейчас говорите о таких частных вещах, касающихся семьи, но состоите в комитете по международным делам.
Да. Ну, меня...
Я не говорю, что здесь какой-то великий
Хорошо.
Контраст, но...
Я вам объясню. Станислав Сергеевич Говорухин меня звал в комитет по культуре, что вполне тоже было естественно, поскольку я пишу книги, и тема библиотек, музеев и толстых журналов, и вообще все, что происходит с нашей культурой, для меня крайне важна. Я этой темой тоже занимаюсь, так же, как занимаюсь темой гражданских прав и того, что принято именовать словцом «социалка». Но по образованию я журналист-международник. И все, что происходит вокруг моей страны, для меня крайне важно. И это связано в том числе и с возможностью для наших соотечественников получения паспортов граждан Российской Федерации. Это связано с работой в ближнем зарубежье, с тем, что называют постсоветским пространством. Я очень много езжу и путешествую. Я часто бываю в Донбассе. И все это сопряжено с моей работой в этом самом комитете.
Ну да, действительно, вы значительную часть своих публикаций и прежних, и нынешних посвящаете теме Донбасса, но если обратить внимание на послание президента, там об этом конфликте вообще, кажется, ни слова не было сказано. И вообще заявлений по этому вопросу с высоких трибун, по-моему, давно не делалось. Я не знаю, федеральные каналы по-прежнему ли внимательно эту тему освещают. Тема Донбасса в политической повестке по-прежнему существует или она ушла?
Для меня она существует, и вернувшись...
Для вас, да, но...
Для меня, как для депутата Государственной Думы и члена Комитета по международным делам, эта тема существует, и эта тема кровоточит. И вернувшись недавно из Донецка, побывав там под обстрелом в аду перестрелки на передовой, я пришел на следующее утро и с трибуны сказал им об этом, о том, что тысячи людей погибли с именем России на устах, погибли тысячи мирных людей, тысячи ополченцев. И я предложил создать межфракционную группу друзей Донбасса, которая занималась бы, по крайней мере, усилением гуманитарной поддержки. Фракция, где я состою, фракция КПРФ, постоянно отправляет гуманитарные конвои, грузы с продовольствием, с медикаментами, со стройматериалами туда. И наши туда ездят. Но, к сожалению, не так много депутатов туда пока ездят. Надеюсь, что эта группа все равно будет создана. И что касается... Все ситуации, да, она во многом подвешена, но это не значит, что лично я должен соглашаться с этой подвешенностью. Я надеюсь в ближайшее время, в январе как раз, провести большой литературный фестиваль и в Донецке, и в Горловке. Я туда часто езжу, встречаюсь в библиотеках, и поверьте, вот эта гуманитарная поддержка, кроме лекарств и еды, она тоже очень важна. Это поддержка, связанная с общением, с тем, что приезжают литераторы, журналисты, артисты, музыканты, выступают. Это связь, это общение, чтобы люди не чувствовали себя брошенными и забытыми.
Я могу попросить вас объяснить мне художественное описание вот этой драмы? Люди умирают с именем России на устах. Что это значит?
Тысячи людей погибли с именем России на устах. Это значит то, что изначально Донбасс поверил в крымский сценарий, и люди шли на референдум 11 мая 2014 года как на праздник. Они воспринимали этот референдум как отсоединение от Украины и шаг в сторону России. После того, как Крым воссоединился с Россией, люди вышли на площади своих городов, в Донецке и в Луганске, под бело-сине-красными флагами. И я был весной 2014 года в Донецке и видел эту площадь, залитую тысячами людей. Они стояли под флагами России, они скандировали «Россия». И, конечно, ополченцы воевали не за отдельные районы Украины с особым статусом. Это не так. И я думаю, что, конечно, ни ДНР, ни ЛНР уже никуда не вернутся. Это для меня совершенно очевидно. Я сторонник признания Донецкой и Луганской республик. Это моя прямая позиция.
Как долго ситуация в этом подвижном состоянии может находиться, и от кого это зависит, разрешение ее?
Она будет... Неизвестно, сколько в таком состоянии находиться, но людям тяжело, они устали. Мне каждый раз горько и больно там и каждый день следить за этой ситуацией. Но я понимаю, что я должен делать то, что я могу, по крайней мере, как можно чаще приезжать туда и рассказывать о том, что там происходит. Я думаю, что в ближайшее время... Едва ли можно ожидать какой-то полномасштабной активизации войны. Но война продолжается каждый день, и мирные люди тоже гибнут. Вот тоже Зайцево, и та же Горловка, и окраины Донецка.
То, что Минскими соглашениями называется, это жизнеспособный план, или это просто риторическая некая форма? Вот они есть, мы периодически их упоминаем.
Ну, если бы их выполняли, причем так, как там зафиксировано, то есть поэтапно, по пунктам, то, конечно, бы это означало совершенно другую Украину, где была бы проведена конституционная реформа, была бы проведена федерализация. Понятно, что на это нынешние украинские власти пойти не готовы. Поэтому нам постоянно рассказывают о том, что мы должны просто отвернуться от этих осколков, от ДНР, ЛНР.
Что значит отвернуться?
Отвернуться, ну, это значит, что отдать границу под контроль украинским войскам.
Тогда в таком случае мы это...
Мы Российская Федерация. И этот призыв исходит в том числе от таких внутренних недоброжелателей нашей страны, очень активных, особенно в столице, от тех, кто причисляет себя к либералам. Это метод...
А много людей причисляют себя к либералам? У меня создается ощущение, что либерал — это...
Конечно, много. На всех радиостанциях.
Маркер, который ставится кем-то со стороны, кто себя называет либералом. Вы знаете такого человека?
Ну, я знаю, конечно, людей, которые себя идентифицируют по ряду признаков, в том числе по отношению к России и к ее интересам.
Они сами себя зовут либералами?
Ну, по-разному называют себя. Могут не называть, но, тем не менее, позиция говорит сама за себя, вот так скажу я. Вот их позиция, она сама за себя говорит. Это такая квазилиберальная, псевдозападническая позиция. И эти люди предлагают сдать наших, сдать тех, кто нам поверил, так же, как сдали в свое время сербскую Краину. Только это не помогло Милошевичу и Белграду. Я надеюсь, что Россия этого не сделает, потому что если сдать, значит, туда придут и будут массово арестовывать, пытать, и унижать и уничтожать. Вот это реальность.
Я все-таки вынужден пояснять.
Так же, как происходит в серых зонах, так называемых пограничных зонах, зонах разделения между территориями, контролируемыми украинскими войсками и контролируемыми ополченцами. Туда приезжают, хватают людей ни в чем не повинных, потом приговаривают к большим срокам. Достаточно найти там георгиевскую ленточку или получить донос, что человек был связан с сепаратистами. Вот это реальность.
Ну, глагол «сдать» для России в этой ситуации означает что? Перестать комментировать то, что происходит в Донбассе, перестать направлять туда гуманитарные грузы. Просто вы говорите как будто бы с таких позиций, что там стоит российская армия на этой границе, и сдать — это значит отвести.
Я, кажется,
войска.
Внятно обозначил историю про границу, правда?
Вы описали те драматические вещи, которые там происходят.
Нет, я сказал, что от нас требуют без поэтапного, по пунктам выполнения Минских соглашений, для начала отдать границу, которая завоевана кровью ополченцев, границу между Россией и Донецкой и Луганской республикой.
Россия удерживает эту границу, удерживает вот то состояние, которое на ней зафиксировано сейчас.
Просто хотели бы, значит, чтобы Россия, да, сказала: пожалуйста, приходите туда, украинские войска, и полностью контролируйте эту границу. Это значит, что никто не может ни въехать, ни выехать.
То есть Россия политическим образом сдала. То есть Россия должна проговорить это.
Это то, за что выступают наши так называемые либералы. Это в их понимании выполнения Минских соглашений. И в понимании Запада, и в понимании Киева. А в понимании моем и в понимании русских патриотов выполнение Минских соглашений — это для начала обмен всех на всех, амнистия. То есть даже не амнистия, это, конечно, такое мерзковатое слово, но просто освобождение всех плененных, да, всех военнопленных, всех арестованных, в том числе тех, кого арестовали и в Харькове, и в Запорожье.
Я напоминаю, что мы беседуем с Сергеем Шаргуновым, депутатом Государственной Думы, и сейчас перед уходом на информационный выпуск, раз уже заговорили о пленных и об обмене, я проанонсирую, давайте после информационного выпуска к фигуре Надежды Савченко обратимся.
Давайте.
Новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы Сергеем Шаргуновым. Как и обещал, вопрос о Надежде Савченко. Она оказалась на Украине в этом году. Ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева, Александра Александрова. О ее судьбе мы много знаем, о том, как она там чувствует себя на родине. Она приезжала в Москву с тех пор, встречалась с представителями ДНР и ЛНР. О судьбе Александрова Ерофеева мы ничего не знаем. Ну, у них и амбиций каких-то таких публичных точно не было.
Совершенно верно. Зато мы знаем о судьбе их адвоката, которого зверски замучили.
Расскажите.
А это Юрий Гробовский, их адвокат, который развалил дело в отношении обвиняемых, доказав, что они не военнослужащие, что они были украдены на нейтральной территории. Это были люди, ушедшие в отпуск, поехавшие добровольцами, и, соответственно, им предъявить-то было нечего. Но в любом случае, после этого его похитили, как известно, накачали наркотиками, заставили вынести часть дела, а потом зверски убили в лесу. И, насколько понятно, это сделали вот нацисты, которые имеют возможность расправляться над людьми.
Когда вы сказали, что Гробовский развалил это дело, ему следовало действовать иначе, как защитнику?
Ну, я думаю, что юрист в нормальном правом государстве занимается, прежде всего, защитой своих подопечных.
Это была его стратегия, доказать, что они не военнослужащие, и даже если они военнослужащие, то они...
Так честь ему и хвала, в том-то и дело, что он развалил это дело успешно, мастерски, как талантливый адвокат, и именно за это, по всей видимости, за это и был убит. И тогда же были нападки на другую защитницу наших ребят, и она была вынуждена обзавестись охраной. Я об этом писал в свое время подробно. Но вот убили человека, там, забили его в лесу, и никто к этой истории же не возвращается. Но вы про Савченко спросили.
Про Савченко, да. Что она за явление? Она в потенциале, может быть, участник каких-то серьезных замеряющих стороны переговоров между Донбассом, Украиной и Россией?
Не знаю. Мне вся эта история кажется мутной и несимпатична. Я, в отличие от очень многих наших охранителей, не слежу азартно за очередными политическими телодвижениями Надежды Савченко, за очередными ее высказываниями. И в отличие от этих же людей, я не вопил о том, что она повинна в убийстве наших журналистов. Этого я не знаю. Я смотрел обстоятельства ее уголовного дела, но я знаю другое, что она пришла добровольцем карать жителей Донецкой и Луганской областей, которые не захотели жить с Украиной, возникшей после Майдана. Это я знаю. Она приехала на территорию, где она не жила, не родилась. Приехала и стреляла. Стреляла в местных жителей, которые стали ополченцами. Там была корректировщицей, наводчицей. Потом ее пленили. И с ней могло быть все что угодно. Ее могли просто арестовать, и арестовав, обменять прямо там же. Могли пристрелить, так же, как это бывает.
Как думаете, почему история до таких масштабов разрослась?
Военного времени. А я думаю, это было связано с тем, что убийство российских журналистов Это стало действительно огромной трагедией, и нужно было провести скорейшее расследование. И поскольку именно на этой территории, в этом районе, где шел обстрел, где падали мины, была найдена корректировщица огня, то, соответственно, она оказалась обвиняемой. Но все дальнейшее, понимаете, от криков о том, что она убийца наших ребят, до разговоров о том, что она теперь развалит Украину, как, какие симпатичные заявления она делает, кажется мне очень мутным. И мне не симпатична Надежда Савченко.
Но у нее есть политический потенциал реальный.
Учитывая то, что на Украине с политическими фигурами все очень слабо, то, что все грызутся друг с другом, что недавний фаворит Майдана и Порошенко Михаил Саакашвили теперь уже грезит новым Майданом и обещает скинуть нынешнюю украинскую верхушку. Вот учитывая всю эту битву клопов, то я не исключаю, конечно, что и она может что-то получить. Ну, на таком же уровне, что и некто Олег Ляшко там, или некто Тягнибок. Причем украинский политикум стоит вот в таком странном селянском популизме. Она может говорить то одно, то другое, и на этом получить какие-то проценты. И в дальнейшем тоже вот хаотизировать ситуацию внутри несчастной многострадальной Украины, что есть последствия разрушения политической системы, довольно убогой, но все-таки там существовавшей. А система, я напомню, означала все-таки то, что наблюдались и издержки, и противовесы. И страна была красно-синяя всегда. То есть были силы, так сказать, связанные больше с западом Украины и с ее востоком. И также они голосовали, люди. И, соответственно, у них были свои сильные представители. А это взяли и поломали.
Вы сейчас перечислили сразу несколько фамилий участников украинской политики. Ни о ком комплиментарно не высказались. Я не прошу комплиментов. Есть сейчас на Украине политические силы, с которыми можно выходить на связь, которым вы готовы, может быть, авансом пророчить какой-то успех, и успех этот в том числе и с Россией
это
связан.
Очень хороший, интересный вопрос и очень сложный, потому что на протяжении 20 лет, безусловно, такие силы были, и их нужно было взращивать, с ними нужно было находить контакт, и каждый новый кандидат на пост президента Украины, одерживавший победу, обещал сделать русский язык государственным, и настроения в самой Украине, они постоянно колеблются. И они тем более колебались еще недавно, до начала кровопролития. Но запрещена Коммунистическая партия Украины.
Это та сила, с которой можно было бы...
Еще некоторое время назад Петр Симоненко выходил во второй тур президентских выборов. Партия регионов, конечно, там разные люди, в том числе достаточно интересные. Но сейчас это оппозиционный блок. Да, огрызок, да, может быть, квази-оппозиционный, но, тем не менее, во множестве регионов, там, от 7 до 13, они занимают первое место, то есть люди протестно, инерционно, не соглашаясь с результатами Майдана, тяготея к России, голосуют хоть за кого-то. Безусловно, если бы ситуация начала меняться, то и возникло бы много ярких политиков, но ведь сажают, сажают за так называемый бытовой сепаратизм, за выступления против войны, против мобилизации. Я вот некоторое время назад, несколько лет назад, приезжал в Киев по приглашению яркого человека, он был министром образования, его фамилия Табачник. И он пользовался уважением в своей стране, и он делал все для того, чтобы не было языковой дискриминации. Ему бы в голову не пришло вводить то, что сейчас вводят, запрет на русские книги. Но это ведь не вымысел. Действительно, больше 10 книг не ввозить. Какие ввозить можно книги из России, будет решать какая-то специальная комиссия.
Это уже отдельный разговор. Просто коротко отвечая на вопрос, есть ли силы, с которыми можно вести диалог, нет.
Безусловно, есть. И одна из таких сил возможного, конечно, преображения Украины, если что, это и те люди, которые перебираются и в Донецк, и в Луганск, и в Крым, и в Москву. Огромное количество достойных людей, и журналистов, и политиков, и есть и Комитет спасения Украины. Есть множество разных сил, которые в дальнейшем могли бы, конечно, заняться страной. Потому что абсолютное большинство украинцев не хотели бы...
Нет, но для начала кто-то изнутри должен заняться.
А люди вынуждены бежать от уголовного преследования. А те, кто остаются, они вынуждены либо мимикрировать, декларировать, либо говорить изоповым языком. Но вот есть Елена Бондаренко, которая проявляет себя активно и, несмотря ни на что, заявляя свою позицию, не боится жить в Киеве, хотя, к сожалению, ее жизни всегда угрожает опасность. И таких политиков немало.
То есть ситуация в тупике?
Почему? Ситуация может в таком тупике приплясывать очень долго. Ситуация может в этом тупике, причем кровавом тупике, находиться годами. Это касается и разваливающейся экономики, и стагнации, и инфляции, и всего прочего, и разгрома промышленности и сельского хозяйства. Но ведь были же страшные 90-е годы, когда, я знаю, людей из Кривого Рога, которые ели собак.
Что
и может, чего дальше?
Что
и
может быть люди жили там без поворота? Что, момент поворота к благополучному исходу, это что? Можно коротко, конечно, сказать, что это смена всей нынешней властной элиты, но это, возможно, только каким методом? Опять революционным?
Я думаю, что есть несколько аспектов. Первый – это Запад, это Америка, это Европа. Должна несколько измениться позиция США и Европейского Союза, или, по крайней мере, тех стран, которые его составляют. Они должны прекратить подначивать украинские власти на противостояние России, на создание из Украины анти-России.
А это по-прежнему происходит? Потому что,
по-моему,
существенное охлаждение Евросоюза к Украине можно наблюдать.
Вот, я об этом и говорю. Это обнадеживающий процесс, но он недостаточный. Второе – это сама Россия. Активнее взаимодействовать с людьми, давать российское гражданство, показывать себя как нормальную, просвещенную, достойную, развитую страну. И все равно к нам едут все на заработки, в том числе и Западной Украины. Третье – это внутри самой Украины. Желательно все-таки кристаллизация здоровых политических сил. Тех, которые будут настроены на нормализацию отношений с нашей страной.
При поддержке России. То есть прямое финансирование этих сил.
Не факт, что именно так.
Кураторство,
руководство. Я думаю, что дело даже не в этом. Дело в том, что очень много конспирологического в сознании вот сегодняшних там украинских властей, это все возникает как бы из воздуха, потому что есть естественный запрос. Вот как эти песни. Почему люди поют на русском языке советские песни по всей Украине? Это что, рука Москвы, Лубянка, Кремль заказали? Нет, это желание самих людей. И вот из этого желания, из этого запроса, возможно, какая-то реструктуризация того же оппозиционного блока, возможно, возникновение более сильной партии, блока партий, которые будут настроены просто на здравый смысл. И эти силы там в результате очередных выборов в Верховную Раду могут получить более достойный процент, более явно проявить себя. Может, в итоге уйти сам Порошенко. Значит, начнет меняться политика исполнительной власти и так далее. Я думаю, что, конечно, рано или поздно оздоровление произойдет. В том числе связанное с разочарованием в этом европейском фетише, когда люди просто удостоверятся, что так называемая интеграция в Европу, во-первых, не происходит, во-вторых, ничего не дает.
Мы упомянули такую медийную фигуру, связанную с конфликтом в Донбассе, Надежду Савченко. Еще фигура, о которой сейчас хочется вспомнить, это человек, известный как Моторов, Арсений Павлов, который в этом году был убит, в 2016-м. У вас есть персональная позиция или это какая-то сумма впечатлений ваших соратников, друзей? Этот человек должен быть как-то признан, может быть, даже на государственном уровне, героем здесь, в России?
Я был лично знаком с Арсеном Павловым. Мы с ним виделись осенью 2014 года в Донецком аэропорту во время боев. Я с ним разговаривал, у меня была с ним беседа. Есть личные впечатления. Это был бесхитростный, бесстрашный, прямой солдат. Веселый солдат. Человек, который воевал в Чечне, человек, который в 2008 году устремился сражаться за Тхенвал, но просто опоздал, человек, который всегда хотел служить своему отечеству. Но есть как минимум сотни имен людей, которые сложили свои головы, приехав как добровольцы из России. Я бы хотел, чтобы для начала мы просто не забывали их, чтобы вышла книга о них, об их мотивациях, об их судьбах, об их родных. Как это случилось, что они сделались добровольцами? Это в природе русского человека ехать на выручку. Ехали к сербам, ехали в Приднестровье. И тоже там сложили свои головушки многие и патриоты, и активисты движений, и обычные люди, и казаки. И то же самое происходило, конечно, в Донбассе. И Моторола один из этих людей, просто более известный.
Вы уверены, что вам хватает знания человеческой природы, чтобы четко разделить желание служить своей родине и желание воевать?
Ну, это можно сказать про любую войну. Недавно я говорил с Ионой Ионовичем Андроновым, замечательным журналистом-международником, который прошел в советское время все горячие точки. И он мне сказал, что, конечно, по-мужски меня всегда привлекала война, где не было хитросплетений, интриг, подлостей, а было все просто. Было просто. И свои чужие, и ты отвечаешь за слово. В этом смысле, конечно, есть люди, которых привлекает война. Но, тем не менее, принципиально важно, с кем ты и за кого. Огромное количество русских писателей сражались. Я сам, как писатель и журналист, в руки оружия не беру. Я могу открыто высказывать свои симпатии. Я вообще воспринимаю войну, прежде всего, как огромную трагедию. И был я на разных войнах. Был и в Осетии в 2008 году, в Донбассе я много раз был в зоне боевых действий, как говорится. Не могу сказать, что вот меня прельщают боевые действия. Для меня это всегда горе. И я плакал с детьми вместе и со стариками в Ясиноватой, в бомбоубежище в подвале. И мне бы хотелось, чтобы стрельба прекратилась, потому что стрельба в Донбассе – это каждый день гибель людей, которые поверили в Россию, людей, и не только, и людей с той стороны. Там есть и мечтатели с затуманенным сознанием. Там есть огромное количество безусой пацановы, которые погнали на убой. Это страшная, расколовшая наш славянский мир, братоубийственная бойня. Но то, что есть люди, которые прирожденные воины, и которые при этом готовы оказываться на передовой своего отечества, и которые бесстрашны, потому что война требует бесстрашия, это тоже так. И другое дело, как вы к этому относитесь?
Не берете в руки оружие, но едете туда и говорите, что это трагедия, и вы плачете. Зачем вы едете?
Чтобы рассказывать, чтобы знать, чтобы не рассуждать голословно.
В первую очередь для того, чтобы рассказывать тем, кто будет слушать, или тем, кто будет читать, или... Вы для себя хотите дать ответ, только не отвечайте, и, конечно, и то, и другое в первую очередь. Ну вот первостепенно, опять же, для вас самого себе что-то прояснить или потом прояснить тем, с кем вы выйдете на связь?
Все важно, тем не менее, все важно. И первичный опыт – это как ты все воспринимаешь, как ты все сопоставляешь. И любая война, особенно война гражданская, полна страшнейших противоречий. И здесь нельзя говорить о какой-то очевидной, каноничной такой...
Мотивации?
Каноничной, калькированной картине, когда ангелы сражаются с демонами. Есть другое, есть и смута, и боль, и хватает всякого беспредела. И для меня все это, все происходящее в том же Донбассе, это, конечно, колоссальная боль. Я бы не хотел, чтобы все было так. Я этого не затеивал. Но я всегда симпатизировал тем, кто хочет быть с моей стороной. И мне было бы странно в этой ситуации болеть за Айдар или за Азов, как делают часть людей из московской тусовки.
Не болеть ни за кого, это для вас тоже странно? Но конкретно вот касаясь этого конфликта.
Понимаете, когда ребята повязали георгиевские ленточки, подняли триколоры, сказали: «Для нас Украина мачеха, а Россия мать». Да, я, мое сердце с ними. Когда они кричат: «Россия, Россия, приди, Россия, прими нас», мое сердце с ними, так же, как было и в Крыму. Вот мой ответ.
Вы упомянули журналиста на войне, писателя на войне. В этом году у вас в серии «Жизел» книга вышла о Катаеве. Человек, который видел, ну, все войны, которые можно было успеть посмотреть в 20 веке. Не обо всех он, наверное, высказался и написал. Катаев для вас ценен стал как давно? Ну, вот, то есть у вас...
Почти с детства.
Почему? Это, ну, это экзотично по всем временам. Вам 36 лет, вряд ли тогда был в моде Катаев вот в период вашего детства.
Ну, во-первых, каждый из нас в детстве так или иначе сталкивался с Катаевым. «Сын полка», «Белеет парус одинокий», а чего уж говорить о сказках. Ну, помните, когда Женя пошла для Павлика в магазин и купила там баранки?
Цветик-семицветик. Цветик-семицветик. Но вы пишете, конечно, о Катаеве не как о детском авторе, или это тоже значительная часть книги?
Конечно, это серьезное исследование, 700-страничное, всей судьбы этого великолепного писателя. Когда я стал постарше, лет в 17, в 20, я стал читать его великолепную модернистскую прозу, которую он называл «Мавистской», от французского «Мове». Это наш Набоков. Вот у Ивана Алексеевича Бунина было два ученика, Набоков и Катаев.
Про Бунина, кстати, много в книжке?
Конечно. Я вам рекомендую эту книжку приобрести. Там много неизвестного, буквально на каждой странице.
Вы задавались вопросом вот таким простым, о ком бы я хотел написать? Это был заказ от «Жизел» как от серии? Нет, вы просто писали работу.
Я просто действительно очень хотел написать о Катаеве. Если меня еще раз спросить, я бы снова о нем написал, может быть, даже по-новому.
Хорошо, а если не о Катаеве, о ком бы, в ком бы вы попытались разобраться сейчас, когда про Катаева уже есть?
Может быть, я бы взялся бы написать про Фадеева, но сейчас будет книжка моего приятеля, владивостокского писателя Васи Авченко про Фадеева. Может быть, про режиссера Сергея Аполлинаровича Герасимова. Мне вообще интересно сейчас вот снова возвращаться к теме гражданской войны. Я вот в эти дни пишу повесть под названием «Родина-ложка», в том числе о своих предках, которые были и красными, и белыми. И читаю много архивов, мемуаров, воспоминаний. Собственно, вы же знаете, что Валентин Петрович Катаев — это огромная амплитуда судьбы. Он как белый офицер...
Пошел на Первую мировую. Ну, еще не как белый офицер,
да,
а участвовал в событиях
Первой мировой. Да. Потом, как белый офицер, он был на бронепоезде «Новороссия» и косил петлюровцев. И он же герой социалистического труда, и «Золотую звезду» мы вешали в Кремле. Но... это, конечно, отчасти забытый, кем-то замалчиваемый, но великолепный мастер. Один из самых лучших русских писателей с головокружительной, авантюрной, невероятной судьбой. И я счастлив, конечно, что мне удалось не только к этой судьбе прикоснуться, но и постараться полномасштабно, полноценно о нем рассказать.
Вы... не член коммунистической партии, вы член фракции КПРФ, верно?
Да.
От коллег по фракции вы что-то слышали о намерениях настаивать на таком широком отмечании, может быть, даже торжественном и праздничном годовщине Великой Октябрьской революции? Ну, и ваше тоже персональное мнение. Мы должны отметить годовщину, столетие революции, или мы должны отпраздновать столетие революции в следующем году, в 17-м?
События... того времени, и февраля, и октября, и столетия тех событий, это, конечно, знаменательно. Это будет встречено на общественном, на государственном уровне огромным количеством дискуссий, фильмов, передач. И мое мнение состоит в том, что, прежде всего, 7 ноября, лично для меня, это 7 ноября 1941 года, когда верховный главнокомандующий, несмотря на налеты вражеской авиации, приказал расчехлить красные звезды, и по Москве прошел... по Красной площади, знаменитый парад, когда прибыли сибиряки, сибирские дивизии. Кстати, благодаря тому, что Александр Третий построил в свое время Транссиб. И они прошли сражаться за Родину. И вот это 7 ноября, это и есть праздник Советского Союза. И в тех противоречиях, которые были и в Российской империи, и в Советском Союзе, лозунгами, конечно, не разберешься. Но Советский Союз – это государство, где была мечта, где была не декларативная, а реальная дружба народов, где была великая победа, где было строительство невероятных, мощнейших предприятий, индустриализация, космос, наука, образование. Вот это мне дорого. И это очень важно. И к этому будут обращаться. И, конечно, сама история Советского Союза состояла из разных эпизодов. И это дело историков, а я надеюсь, что я отчасти еще и историк, чтобы с каждым из этих эпизодов тонко, кропотливо и достойно работать. Не бросаться огульными фразами, а пытаться понять, в том числе, в чем были истоки революции, что страна распалась, по сути, уже после февраля, когда вышел так называемый приказ номер один, уравнивавший офицеров и рядовых. Офицеров начали поднимать на штыки. И если бы просто была некая маргинальная группа, захватившая Зимний дворец, смогла ли бы она собрать заново всю великую, огромную империю? Значит, было что-то другое, что позволило заново собрать государство. Ну, сейчас... То другое, что благодаря чему люди, даже не принявшие поначалу Октябрьскую революцию, возвращались в страну, как Алексей Толстой, как Александр Куприн. Вот понять сложность нашего времени, не стыдиться нашей истории, где-то грустить по поводу того, что вот мои предки, например,
Сергей, к сожалению, красные и белые, времени.
В какой-то момент были друг против друга, а потом все вместе работали на единую страну. Понять преемственность истории нашей тысячелетней державы. Вот что важно. Посмотреть на Париж, где соседствуют улицы королей революционеров.
И праздник по случаю
прекратить, годовщины наконец, должен быть. Наконец, сталкивать людей лбами. Вот мой вам совет.
Спасибо. Это Сергей Шаргунов, депутат Государственной Думы
всем удачи.
И писатель.
Давайте двигаться вперед.